Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Автор уникальнейшей книги. Сегодня у нас виртуальная студия. Я вот ее держу в руках. Называется «Финансовое богословие. Личные финансы». И тут такая еще тоненькая рабочая тетрадь этой книги. Роман Шемпель. У нас сегодня в нашей виртуальной студии, вы, кто является регулярным смотрителем, слушателем Теос Медиа, уже знакомы с Романом Шемпелем, и вот он снова в нашей студии. А все почему? Потому что он написал совершенно ужасную книгу, ломающую все стереотипы о христианах, Роман, как мне кажется. Ломающую все стереотипы о том, что такое христианство, о том, что значит быть настоящим христианином. И все это сделал вот эта твоя вот такая с интересным цветовой гаммой, дизайном книга, да, про финансовое благополучие. Роман, как ты мог так поступить со всеми нами, буквально растоптав своим желанием написать книгу, мнение о христианах, как о людях, которые абсолютно не интересуются деньгами?
Ну, Влад, прежде всего хочется сказать, что нужно тебе подарить футболочку от моего проекта ММБФ, какую-нибудь мотивационную, чтобы ты в ней выходил в эфир. Я думаю, что это будет очень здорово. И цветовая гамма как раз подходящая. Там много черного.
Я хотел сказать, знаешь, что единственный минус нашего сегодняшней трансляции, сегодняшней, что я нахожусь в футболке, в толстовке «Церковь культурной столицы», а не футболке и толстовке МВБФ, да? Нужно это как можно быстрее нам исправить с тобой. Продолжай, пожалуйста.
Да. А по поводу того, что книга нестандартная, да, я согласен. Мы ломаем много мифов. Вообще проект ММБФ ломает много мифов относительно отношения Библии и библейских христиан к финансам по поводу возможности или невозможности кредитования или возмездного кредитования под процент, по поводу расположения сердца во время пожертвований и так далее.
Ром, ну, на самом деле, самое главное то, что ты что-то сломал в своей книге. Я надеюсь, что как можно больше прочитают людей, как верующих, так и неверующих. Друзья, вот такая книга есть. Я купил за полную стоимость, без всяких скидок, друзья мои. Несмотря на то, что у меня есть знакомство такое интимное с Романом Шемпелем, рекомендую и вам это сделать. Сайт mmbf.online. Вот там можно приобрести эту книгу, чтобы познакомиться с ней. И мы не рекламируем, друзья, книгу на самом-то деле, хотя и это тоже делаем. Я хотел бы с Ромой поговорить именно об этом, да? Смотри, мне кажется, что самое основное, что ты разбил, это как раз-таки есть мнение о христианах такое, что они не интересуются деньгами, да? Что все бессеребренники, все мы ходим в робах каких-то, в этих рваных одеждах, нестиранных, драных, старых, мы не хотим зарабатывать много денег. И вообще вот эта тема денег, она как-то с христианством как-то не вяжется. И мне, на мой взгляд, кажется, что это основное, что ты разбиваешь.
Ну, говорить, что христиане не интересуются деньгами, это все равно, что сказать, что христиане не интересуются отдыхом или едой. Это же ресурс, которым, конечно же, можно злоупотреблять, как любым ресурсом. Но и, конечно же, как и многим в этом мире, можно это использовать с мудростью и во благо, и для определенных целей, и не испытывать от этого побочных негативных эффектов, а испытывать от этого прямых позитивных эффектов. И об этом как раз-таки я и рассуждаю. И ты совершенно прав. Одним из мотиваторов, который послужил поводом для того, чтобы мне эту книгу написать, выступал как раз-таки тот факт, что отношения и в светской среде, и в религиозной среде, христианской среде, там, среди евангельского сообщества точно, по отношению к финансам, это, там, если очень-очень так плоско описывать, это два полюса. На одном из этих полюсов такая табуированность. Ну, давайте об этом не говорить, потому что это не супердуховно, это не актуально. А на другой стороне, давайте в это так погрузимся, что начнем уже, что называется, переходить черту. Я не говорю о Евангелии процветания, об этом уже так много сказано, что просто говорить об этом неинтересно. А я говорю уже о каких-то вещах, которые, может быть, и не заслуживают такого пристального внимания со стороны христиан. То есть все должно быть на своем месте. Там, на втором, на третьем, но на своем. Все должно быть мотивировано с Христом и его царством. С одной стороны, все должно служить определенной цели, выгоды Христу и этому царству. Но в то же самое время мы же не отвергаем многих вещей, как, ну, скажем, правила личной гигиены или социальные отношения. Но они просто находятся на своем месте. И вот книга отвечает, на каком месте должны находиться финансы. Но не просто отвечает теоретически, а практически вот сегодня, как применять те или иные знания, там, скажем, в отношении инвестиций, в отношении работы на фондовом рынке, с точки зрения своих вложений. Вообще, можно ли это делать христианину, или нужно жить сегодняшним днем? Но если говорить о том, что нужно жить сегодняшним днем, например, нужно быть тогда последовательным. Когда ты получаешь зарплату, то будь добр потрать ее в тот же вечер. А потом, две недели до следующего аванса, можно молиться о том, чтобы ворона тебе принесла еду,
кусочек как это сыра. Делал. Кусочек сыра.
Что бы то ни было, как это делал один из героев Ветхого Завета. Ну, как бы вот где-то должна быть такая золотая середина, и вот ее мы пытаемся найти.
Хорошо, спасибо тебе большое, я тебя прерву на секунду. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Наша сегодняшняя трансляция называется «Финансы и кредит по-христиански». Мы об этом сегодня будем говорить. Роман Шемпель, прекрасный человек, брат, друг и автор книги «Финансовое благополучие. Личные финансы» в христианском, так сказать, контексте, да, все это он описывает. И я думаю, что эта книга будет интересна не только верующим людям, которые хотят правильно, грамотно относиться к своим финансам. Сегодня, наверное, это как никогда актуально, потому что сегодня как раз такие процессы в обществе происходят, когда мы переоцениваем и наши бюджеты, и нашу работу, и все такое прочее, но и неверующим людям, которые одновременно с этой книгой о финансах узнают и о Боге еще, да, в одной и той же книге, о библейском взгляде на то, каким образом христиане должны относиться к деньгам. Ну смотри, ты сейчас сказал такую фразу, которая мало кому понятна, из тех, кто нас смотрит, Евангелие процветания, да, мы немножко не будем об этом говорить, но мы с тобой знаем как бы два мнения. Есть мнение о том, что есть мнение у людей, у светских людей, о том, что христианин – это бессеребренник, который ничего для себя, все для людей, да, и он не имеет права ни богатеть, ни все это прочее делать. И вместе с тем в светском обществе гуляет мнение о христианах, по крайней мере, о священнослужителях. Ну, в какой-то степени ты им тоже являешься, да, там, ты пастор церкви большой, я там пастор церкви. Как о людях, которые хапают деньги, обманывают бабушек, дедушек, отнимают у них там квартиры, машины и пенсии, и за счет этого богатеет. И ты вот на фоне всего этого, на фоне вот такого мнения о людях, пишешь книгу, да, которая рассказывает о деньгах. Там, тебе не кажется, что вот такая книга может подножку сделать их христианству в том числе? Ничего себе, христианин и вот такая книга.
Ну, книга-то не зря называется «Финансовое богословие». Я же ничего не выдумываю, ну, по крайней мере, стараюсь не выдумывать. С точки зрения применения и практики понятно, что у нас есть достаточно большой спектр возможных решений. Об этом говорит вторая половина книги, которая так и называется «Личные финансы». Как именно практически распоряжаться. А то, что говорится в первой части книги, то, что называется «Финансовым богословием», это экспозиция основных мест писания, которые посвящены финансовой теме. Экспозиция сделана на основе историко-грамматического анализа. Ну, попробуйте поспорьте. Там, конечно, возможны какие-то разногласия, но я думаю, что они будут не принципиальны, опять-таки, если книгу прочесть, а не судить по обложке. А что касается утверждения, что христиане бессеребренники, им дела никакого нет до логики, все, простите, до денег, то это противоречит просто логике, потому что, ну, нельзя сказать, что мы бессеребренники. Мы же все равно члены общества, экономические единицы, и мы должны были, есть и будем оперировать деньгами. И я отчасти соглашусь даже, может быть, провокационно соглашусь с таким утверждением, что мы в какой-то степени бессеребренники, мы ничего для себя, все для общества. Но это, в конце концов, один из постулатов протестантской этики, на основе которой весь современный капиталистический мир существует, такой постхристианский. Принципы-то остались, про Христа забыли, а принципы остались. То есть я работаю, ну, накапливаю или работаю, или занимаюсь каким-то продуктивным трудом не для наращивания собственного капитала, а для облагораживания этого дикого, пораженного грехом мира. А мне остается лишь наслаждаться продуктами этого труда. И это совершенно нормально. То есть, ну, это вот как раз-таки та самая история про с хорошим ремонтом квартиру и не совсем устроенный подъезд. Да, вот там в одних странах мира и совершенно другой подход, когда у тебя там зеленая лужайка, и ты заботишься не только вот от границы своего участка, но несколько больше и шире на мир смотришь. Это же выражается во всем. В отношении к работе, в отношении к финансам, в отношении к благотворительности, ну, ко всем ресурсам, которые тебе посылает этот мир, ну, конечно, за которым стоит Бог. И мы в это верим, как верующие люди. Mm-hmm. Ну, собственно, резюмируя. Да, мы здесь говорим, ну, платформу выбираем все-таки Библию и экспозицию библейских текстов приводим. Поэтому мне я всегда открыт.
Разъяснение.
Мы так широко смотрим. Ну, понимаешь, вот здесь плавно хочется перейти, да, собственно, к тому еще одному мотиватору, который побудил меня эту книгу написать.
Давай пока тормознем. Сейчас мы тормознем, давай. Подожди, и после паузы маленькой ты продолжишь. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пишите комментарии, и уж если уж мы говорим о финансах, то мы нуждаемся в вашей финансовой поддержке. В описании к этой трансляции есть ссылка прямая на финансовую поддержку проекта «Голос народа» и «Телос Медиа» в частности. Пожалуйста, туда проходите, делайте финансовые переводы, личные финансы, как здесь написано, переводите в пользу «Телос Медиа», чтобы вы могли делать как можно больше и качественнее эфиров, интересных для вас в том числе. Любая сумма для нас действительно очень важна, даже 100 рублей может в значительной степени увеличить охват каждого эфира, куда мы вкладываем эти финансы, оплачиваем также и интернет, и технику, с помощью которой мы делаем трансляции. Вы можете подписаться на ежемесячные переводы в нашу пользу, либо, сделав один такой порыв любви и благодушия в наш адрес, какую-то одну сумму один раз только перевести, и все, и больше никогда этого не делать. Ссылка в описании. Также напоминаю о том, что у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, там не дают финансовых консультаций, финансовые консультации дает Рома Шемпель, и мы сейчас об этом поговорим в том числе, а там вам могут помочь консультации, что связано с психологией, душепопечением, с вашим личным духовным состоянием. Пожалуйста, звоните, со всей территории России звонок бесплатный. Продолжай про мотивацию, Рома.
Да. По поводу мотивации. Вся та литература, которая есть на русском языке, это, ну, по поводу, на тему финансов и отношения христиан и Библии к финансам, это порядка 15-20 книг, 70% из которых это переводная литература, и с моим глубоким уважением к Лэри Беркету, Рэнди Алькорну или Говарду Дейтону, эти братья сделали огромный труд. Но меня их труды не удовлетворяют с точки зрения как раз-таки объяснения текстов. Ну, например, берется там цитата из Священного Писания и сразу вывод. А поговорить? А порассуждать? А что имел в виду автор? А как это связано с другими фрагментами Священного Писания? А какая терминология там употреблена? И что эти термины значили для получателей того времени? Как это можно адаптировать на сегодняшнюю экономическую терминологию и применить в своей практической жизни? И это как раз-таки побудило меня все описанное перенести на страницу той книги, о которой мы сегодня говорим.
Угу. Ты говоришь о христианском взгляде на финансы. Смотри, мне это все кажется, когда мы говорим, опять же, я сейчас ни в коем случае не спорю с тобой, да, но христианские финансы, туда же мы в копилку, христианская одежда, христианская музыка, христианские прически, не знаю, христианские образы, ну, и все такое христианское. Тебе не кажется, что это как-то немножко надумано, да, что... Когда мы говорим о финансах и о финансовом благополучии, да, о том, как правильно распоряжаться финансами, то это какие-то универсальные правила, и неважно, ты там буддист, иудей, мусульманин или христианин, но ты с одинаковым, наверное, может быть, с одинаковым здравым смыслом будешь распоряжаться своими финансами. Либо все-таки есть какое-то отличие, которое ты в своей книге подчеркиваешь.
Ну, ты, с одной стороны, совершенно верно подметил, вряд ли мы назовем какой-то закон физики христианским. Mm-hmm. Или, например, какой-то цвет из палитры цветов христианским. Это было бы достаточно странно. Есть какие-то общие законы, закономерности, в том числе Библия их описывает, и мы от них никуда не денемся, нам их только нужно открыть, понять и, исходя из этого, уже применять в жизни. Но есть некоторые нюансы. Например, та же христианская или протестантская этика, наше отношение, например, к тем или иным видам инвестиций, например, к спекулятивной торговле на фондовом рынке или не на фондовом рынке. Ну, вот эти все нюансы, которые точно можно назвать христианскими. То есть мы исходим из каких-то базовых принципов Священного Писания и прилагаем их вот к казалось бы, такому рутинному делу, рутинной операции, как вложение собственных финансовых средств. И мы думаем, ну, принесет ли это какую-то выгоду и славу Иисусу Христу и его царству, или не принесет. Или вот при детальной препарации того или иного действия мы поймем, что, ну, оно совершенно пусто. И вот, ну, и даже, может быть, и обществу, и миру никакой пользы не принесет. Ну, кроме того, что, может быть, нам какую-то копеечку. Вот это все, это те вопросы, на которые нужно отвечать. Отвечать прямо и смело. То есть, резюмирую, да, с одной стороны, понятно, что есть общие принципы. Их нельзя назвать христианскими в чистом виде, они общие для всех, какие-то экономические принципы. А с другой стороны, мы, конечно же, все должны преломлять через ту миссию, ради которой мы на этой земле оставлены. И мы, ну, благо то, что мы понимаем эту миссию, как христиане.
Спасибо тебе большое. Почитаю комментарии, которые поступили. Тут такой крик души от одного человека по имени Алена. Пишет она: многим хоть читай книги, хоть нет, бесполезно. Люди ради денег мать родную продадут, а вы говорите. Уже давно поняла такой факт. Хочешь узнать человека, дай денег, сразу все и выяснится. Мною лично уже проверено. Но это такой крик души там, да, о том, как вы встречаетесь с недобросовестными людьми. А вот есть такой комментарий от Игоря. И как это может быть связано с заповедью «Не беспокойся о завтрашнем дне, пусть завтрашний день заботится сам о себе». Но ты уже вначале упоминал, но я думаю, будет не лишним повторить, да? Невозможно, продолжает Игорь, служить Богу и мамоне. Или возможно все-таки, Роман Шемпель?
Ну, служить, безусловно. Надо задаться вопросом, почему Иисус Христос употребляет термин «мамон» или имя собственное «мамона», а не просто «деньги». Это очень интересный факт, и, надеюсь, я автора этого вопроса или комментария мотивировал на то, чтобы все-таки приобрести книгу и внимательно ее прочитать.
В какой главе книги написано про это? Я еще не читал.
Помню, это называется, да, глава, номер главы не помню, это называется «Учение Иисуса Христа о материальном», и как раз-таки основное место, которое там разбирается, это Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 по 34
глава стихи. Глава номер 4, страница 73-95.
Да.
Я уже посмотрел.
И там как раз-таки говорится о том, чтобы завтрашний день не заботиться о завтрашнем дне. Там как раз-таки лексический анализ термина «забота» и греческого «меремнау» и так далее. Я крайне рекомендую вам это прочитать. Это займет, я думаю, что там пару часов вдумчивого чтения на эту тему есть. И в том числе мои проповеди. Я этому посвятил 7 часов анализу этого текста, этих 15 стихов. Думаю, что сейчас мы не будем занимать время наших слушателей для того, чтобы достаточно подробно это перечислять. Это можно сделать отдельно.
Надеюсь, спасибо, я вас большое. Да, спасибо, друзья. Кто хочет книгу приобрести, сайт mmbf.online, там можно купить эту книгу. Как это сделал я, друзья? Я эту книгу купил. И чем очень сильно горжусь, между прочим, что я ее приобрел, а не выпросил у Романа Шемпеля в качестве подарка для себя. Хорошо, почему, Рома, почему эти книги, как ты думаешь, мы живем уже в условиях, скажем так, рыночной экономики, там уже 30 лет, да, с тобой, все, давно мы уже вне Советского Союза находимся, почему таких книг на русском языке, ну, такого уровня не появлялось, неужели эта тема никому не интересна и никому не важно знать, что же Библия говорит о деньгах и как правильно к ним относиться с точки зрения христианства?
Ну, все равно книги появлялись, их, наверное, все-таки русских, российских авторов, ну, порядка десятка. Ну, если брать просто книги на русском языке, вне зависимости от гражданства автора или национальности, там, на территории СНГ, их, наверное, порядка 10. Ну, хорошо, там, не беря во внимание переводную литературу, ну, может быть, 15. Там просто некоторые книги, они в виде брошюр, какие-то узкотематические, скорее, там, какие-то истории, свидетельства людей. Я не знаю, почему люди на эту тему, может быть, серьезно, глубоко не писали. Или, может быть, писали, но там несерьезно и не глубоко. Но я точно знаю, что у нас культура отношения к деньгам, культура отношения к сбережениям и инвестициям, она не сформирована окончательно. Просто светская культура на постсоветском пространстве, это точно. В отличие, например, от других стран, в том числе западного мира. Поэтому мы члены церквей, мы являемся, вот, мы неразрывно связаны с социумом. Мы такие же неграмотные, такие же, ну, простите, бескультурные в финансовом отношении, как и, собственно, вся масса людей, которые нас окружают. Поэтому это, наверное, просто продукт того, что у нас финансовая культура только в стадии формирования. Есть огромный прогресс, очень хороший прогресс за последние годы. я погружаюсь в тематику, я сертифицируюсь как финансовый консультант в светских учебных заведениях, и погружаясь в эту тему, и вижу, что мы сейчас идем просто семимильными шагами, мы наверстываем. Я думаю, что в течение следующих 5 лет, если Бог даст жизни нам и этой планете, то мы точно увидим совершенно другой результат отношения к этой тематике. И, может быть, и литература появится. И, собственно, моя книга – это вот как раз-таки такой шаг, я считаю, в эту сторону, что и мнение меняется, культура формируется, и ответ, и вот ресурсы, ресурсы как раз-таки служат ответом того, что есть вызов в обществе. Тема инвестиций, она крайне актуальна, крайне интересна. Тем более на фоне текущего кризиса, коронакризиса, который, конечно же, экономический, прежде
всего. Если говорить о какой-то сверхцели, которую ты ставил перед собой, Ром, когда эту книгу писал, все-таки это... Да, сколько ты писал, во-первых, да, по времени тебе заняло? Я не помню, ты говорил как-то, но, честно говоря, я уже позабыл. И какая сверхцель была, стояла перед тобой? Да? Не просто же книгу написать там, да, и поделиться своими знаниями. Наверняка какая-то у тебя мечта там связана с этой книгой есть, какое-то видение, да, того, к чему она должна привести, на твой взгляд.
Ну, смотрите, вот был комментарий по поводу того, что там завтрашний день не должен заботиться. Опять-таки, давайте будем последовательны. Мы сегодня не получаем заработную плату, как люди в Палестине 2000 лет назад. Ну, помните притчу о том, как работники пошли к виноградарю. Да. То есть мы не получаем наши рубли или другую валюту ежевечерне. Мы получаем ее, ну, как правило, 2 раза в месяц. Но будьте последовательны, тогда тратьте ее сразу. А последующие 2 недели, ну, о вас позаботится следующий день. Ну, хорошо, если мы все-таки растягиваем часть нашей заработной платы на 2 недели до следующей зарплаты и аванса, почему бы нам не заглянуть за больший горизонт, не отодвинуть этот горизонт планирования на несколько лет, может быть, десятилетий. И вот как раз-таки моя цель, чтобы мы избавились от некого невежества и мифов, библейских мифов, которые к тексту не имеют никакого отношения. Опять-таки, все, что касается заимствования. То есть проще, например, сказать, что долг – это грех, не бери в долг. И, наверное, для кого-то это работает. Но если человек будет внимательным, а хуже того, грамотным, и он начнет читать библейский текст и делать его экспозицию, просто детальный разбор этого текста, он увидит, что Писание об этом не говорит. Да, есть негативная коннотация по отношению к долгу, но сам Господь предписывает давать в долг 2 раза в Ветхом и Новом Завете. Это закон и заповедь. То есть Бог хотел, чтобы одни христиане вгоняли других христиан и нехристиан в долги. Давайте разбираться в этой теме. Давайте будем последовательны. То есть моей целью как раз-таки было то, чтобы разогнать вот эти тучи невежества над финансовой темой в христианской, евангельской среде, из которой следует уже не просто финансовое благополучие, я бы, наверное, все-таки избегал этого термина, а скорее финансовое здоровье, которое отразится и на пожертвованиях в церковь, и на здоровье семей христианских, и на хорошее свидетельство о христианах, как людей, которые мудро распоряжаются собственными финансами.
Хорошо, спасибо, друзья. Покажу снова еще раз эту книгу. Вот так она выглядит, к ней прилагается. Я рекомендую тоже это приобрести, как это сделал я, такая вот рабочая тетрадь, которая позволяет вам гораздо более полно эту книгу изучить, не просто читая ее, да, но отвечая на вопросы, заполняя там различные пустые пространства, да, так вы лучше усвоите ту мысль, которую хотел Роман Шепель вам, всем и нам, мне тоже передать. Купить эту книгу можно на сайте mmbf.online. Оксана Дьякова спрашивает. Цену я не помню, покупал уже ее месяц назад. Рома, сколько она стоит сейчас?
Влад, я вынужден тебя поправить. Дело в том, что адрес, электронный адрес сайта магазина для приобретения книги, он другой, но это просто заставляет меня после того, как мы закончим эфир, срочно бежать на мою страничку и переделывать ее, чтобы все-таки людей не вводить в смущение. Адрес магазина называется mmbf.company.site. Но все-таки, да, для простоты я, наверное, там попытаюсь как-то в течение короткого времени на основном сайте mmbf.online сделать хотя бы ссылку на электронный магазин.
Да, стоимость... я сейчас на этом сайте, я вижу, там совершенно нет ссылки на магазин, да, действительно.
А это упущение, я постараюсь его компенсировать после того, как наш эфир будет закончен. По поводу стоимости, бумажная версия книги стоит 399 рублей, но вы всегда можете ее приобрести в электронном виде и спокойно читать с тех устройств, которыми вы пользуетесь каждодневно. Это стоит всего лишь 199 рублей. Я не думаю, что это большая рыночная цена. Здесь я задачу свою ставил, откроюсь вам, не скорее не заработать, а популяризировать сам проект и ту информацию, которую несет проект. Поэтому думаю, что это будет хорошим стимулом для вас не просто купить или там, таким тем или иным образом приобрести книгу, там, получив, скажем, ее в подарок, а как раз-таки прочитать ее. Да, это, ценность этого материала для вас будет, я думаю, больше, если бы вы эту книгу получили просто так. Угу. Надеюсь, это будет еще одним стимулом.
Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте нашу трансляцию. Роман Шемпель, мой большой друг, ты же, ну, супастор, да, супастор церкви Вифания, город Москва, да, тем не менее, когда-то он жил в Санкт-Петербурге, автор книги «Финансовое богословие. Личные финансы». Эту книгу можно, как уже сказал Роман, давай уже будем называть адрес mmbf.online, да, .online, потом, или mmbf.site. Это все очень как-то сложно, да?
Давай, да, mmbf онлайн, я просто после эфира постараюсь там разместить
сразу же размещай ссылку, да, на магазин, там ее можно приобрести, но в любом случае, если вдруг вы не сможете ее найти, напишите мне, я вас свяжу с Романом Шемпелем, а Роман Шемпель уже устроит для вас эту книгу каким-то образом доступным и удобным для вас. Хорошо, спасибо. Слушай, может ли эту книгу читать все-таки неверующий человек и подчеркнуть что-то для себя хорошее и полезное?
Да, точно может. Я уже нескольким неверующим людям это подарил, простил, ты был вынужден купить, а все-таки неверующий получил. Я думаю, что это полезно будет для неверующих людей хотя бы по двум простым причинам, даже трем причинам. Первое, там звучит Евангелие и звучит неоднократно. Я специально это делал для верующих и для неверующих, я напоминал Евангелие, напоминал смысл жизни человека. И я использовал финансовую тему просто еще раз как повод для того, чтобы напомнить самые лучшие новости для человека, которые он может услышать в течение своей жизни – Евангелие. Mm-hmm. Второе – это то, что для неверующих людей тоже там разбиваются мифы в отношении христиан, но не просто даже христиан и церкви, а в отношении фундамента, библейского фундамента, Божьего слова, Божьей заповеди, что она не глупа, Божья заповедь, mm-hmm. она не… например, не запрещает возмездное кредитование, она его ограничивает. И более того, в законе Ветхого Завета сохранена определенная экономическая мудрость, какая вы найдете на страницах книги. Пусть это будет вам мотиватором еще одним. И, наконец, в-третьих, для верующих людей там, может быть, просто они будут использовать те принципы, по ведению личного бюджета, по инвестициям, которые им пригодятся, и это просто будет для них полезно. Поэтому как минимум три причины для того, чтобы приобрести или подарить эту книгу для неверующих. Угу.
Можно ли заниматься со своими детьми, подростками, их финансовой грамотностью, их финансовым обучением, используя эту книгу и вот эту рабочую тетрадь как основу, чтобы научить их правильно распоряжаться деньгами?
Безусловно, безусловно. Ну, тут стоит только отметить то, что есть два самых надежных пути воспитать своих детей. Это первое – примером, и второе – примером. Поэтому если вы сами мудро распоряжаетесь финансами, то, конечно, дети будут брать пример именно с вас. Но если говорить уже конкретно о книге и пособии, то да, ответ – да, там достаточно все доступно, понятно и просто, поэтому я рекомендую в том числе подросткам и детям.
Спасибо большое, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Роман Шемпель, автор книги «Финансовое богословие. Личные финансы», которую вы можете приобрести на сайте mmbf.online. После передачи, через какое-то время там появится ссылка на электронный магазин, но или написать мне, а я вас свяжу уже с Романом Шемпелем, или найти Романа Шемпеля самого лично во всех соцсетях, он там присутствует, и спросите, как же можно эту книгу получить. Ну, знаешь, Рома, я почему-то не от тебя это услышал, а от наших общих знакомых, как-то ты меня обидел в этом смысле, я обошел вниманием, своей любовью. Ты же делаешь какой-то вебинар в ближайшие дни, да, в апреле, и что будет на этом вебинаре, кто его может посетить, сколько стоит в нем участие, и как, в общем, туда попасть, на этот вебинар?
Вебинар организовывают мои большие друзья, служение «Экклезия», которая посвящена теме обновления, оздоровления церкви, основания новых церквей на библейском фундаменте. И они проводят семинар, посвященный моей книге, для того, чтобы я подробнее рассказал, что же там внутри. И также вот в режиме такого диалога, какой мы сейчас с тобой ведем, может быть, даже я открыл некоторые лайфхаки, которые в книге содержатся. точно стоит туда записаться, хотя бы потому, что записавшись на этот вебинар, вы получите промокод для того, чтобы приобрести книгу со скидкой. Но все, что касается вебинаров, еще хотел сказать, что вы можете следить за новостями. Я как раз сейчас планирую сделать новостную ленту на сайте или за моим телеграм-каналом. Периодически я выхожу в эфир с вебинарами и точно делаю такую мини-конференцию, семинар раз в год, осенью обычно двухчасовой, посвященный какой-то теме. Например, в 2019 году это была подготовка к кризису, да, мы кризис предсказали, фактически в 2020-м, как этот кризис пережить, и в том числе делали, и каждый раз делаем какие-то экспозиционные вещи, ну, например, на ту или иную тему, открываем Священное Писание, углубляемся туда, но всегда с той целью, чтобы применить это на практике сегодняшнего дня. И точно это такой же семинар или конференция, мини-конференция будет этой осенью. Поэтому следите за ресурсами, там будет вся актуальная информация.
Хорошо, спасибо тебе большое, друзья. Лайки, репосты призываю вас сделать, комментировать эту трансляцию. Задавайте вопросы Роману Шемпелю. Я прочитаю их в прямом эфире, пока он идет. Еще 20 минут у нас целая трансляция. И Роман обязательно на нее, на ваши вопросы, на ваши комментарии ответит. Хорошо, слушай, насколько эта тема зашла вообще? Вот опять же, я знаю, что многие люди отвергают, как только ты начинаешь о деньгах разговаривать, там, я еще будучи в другой церкви, когда служил, допустим, какие-то у нас братские советы, предположим, происходили, что-то еще, да? Когда ты пытаешься в финансовую тему углубиться, как-то уделить ей много внимания, разобраться или обратиться за советом, понимая, что ты ограничен в своих знаниях, к знающим людям, да, давайте лучше к ним обратимся. Всегда это встречает какое-то сопротивление, да, и нежелание. Почему? Опять же, потому что как-то вроде как-то неприлично, да, вот христианину заниматься финансами, как-то это не камильфо. Вот встречала ли твоя книга сопротивление от верующих людей, да, писали ли тебе люди гневные письма, там, не знаю, били ли тебе лицо там на улице, не знаю, обходили ли тебя стороной в церкви после этой появления этой книги? Было что-нибудь подобное или нет?
Нет, к сожалению, может быть, я не настолько известен и не настолько драматические вещи сделал. Ну, был в свое время такой писатель Ник Перумов, который позволил себе сделать продолжение знаменитой книги, трилогии Толкина «Властелин колец». Неплохая, кстати, книга, я читал Перумова, и на него покушались, но я думаю, что моя книга все-таки не производит столько шума, может быть, к сожалению. Я встречал только то, что мне пишут цитатами из Священного Писания, ну, в том числе из послания Тимофея 6 главы, из Матфея 6 главы, на что я, конечно же, отвечаю лайками «да» и «аминь», потому что, к сожалению, те люди, которые мне пишут цитатами, почему-то не объясняют этот текст, в отличие от того, что делает моя книга. Поэтому отзыв всегда, как правило, все-таки, если это разговор, он хороший. Я даже удивляюсь. Да, я бы, может быть, и с радостью подкорректировал что-то или обратил бы на что-то внимание в своей книге или своей риторике, но пока я получаю только позитивные, хорошие, добрые, конструктивные отзывы.
Как ты отслеживаешь, ты как меняется... Книга вышла недавно, я понимаю, там всего лишь совсем, вот совсем недавно, да? Но как ты отслеживаешь судьбу тех людей, которые ее читают, как преображается их жизнь, преображается она по-настоящему у них или не преображается, то есть, чтобы понять, работают ли те... Знаешь, как бывает, некоторые советы, которые мы даем, они работают в нашей жизни очень хорошо, да, вот в моей личной жизни, например, прекрасно работают. Но когда Рома Шемпель берет, принимает мой же опыт, у него все разваливается, ничего не получается. Такое бывает иногда. Ты отслеживаешь, как меняются жизни людей, которые читают эту книгу?
Ну, я точно могу сказать, что меняется жизнь тех людей, с которыми я провожу консультацию. Раньше я позволял себе порядка 20 консультаций в год. В этом году я надеюсь, что это число увеличится до 30-50, то есть это чуть меньше, чем один человек в неделю. К сожалению, я просто больше не могу. Это двухчасовая консультация, где, в принципе, я говорю то же самое, что написано в книге, в зависимости от вопроса моего собеседника. Либо это кризисная ситуация с долгами, либо это желание выхода на инвестиционный рынок, например, на фондовый рынок, либо это какие-то имущественные вопросы, либо библейские вопросы. И я точно получал отзывы этих людей о том, что принципиально их жизнь меняется в финансовой сфере. Например, они начинают вести семейный бюджет, они ставят финансовые цели, они выходят на рынок инвестиций. Это приносит в их жизнь порядок, устройство. Другими словами, вопрос финансов в той или иной степени для них решается. Это не выступает теперь на первый план и не занимает в их жизни огромное место то, которое занимало, когда это было проблемной, когда это было проблемной сферой. Это уже успех, я считаю. И я говорю все те же принципы, которые описаны в книге. Надеюсь, что у читателей это вызывает, у тех, с кем я просто не могу общаться, именно такой же эффект, такой же результат.
Спасибо тебе большое. Ставьте лайки, репосты, друзья, комментируйте. И вот у меня к тебе вопрос. Ты, наверное, знаешь, раз уж ты следишь за финансами, что Мормонский инвестфонд буквально недавно, Insign, да, Park Advisor, Peak Advisor, извини, он увеличил свои инвестиции в Tesla, и они сами собой увеличили за счет увеличения стоимости акций, да, на 3,5%. Это инвестфонд, который принадлежит Мормонской церкви, вот именно ей, да. А как ты думаешь, в результате твоей книги появится какой-нибудь баптистский инвестфонд, там, не знаю, баптист менеджмент, консалтинг какой-нибудь там, да, который будет заниматься инвестициями, не знаю, хеджированием страховых рисков всем остальным, или это несбыточная мечта для России? А может быть, и ненужная мечта?
Я по-доброму сейчас завидую нашим слушателям, потому что они сейчас услышат информацию, которая еще не звучала в публичной среде. Мы точно планируем и уже начали работу по книге, которая будет посвящена управлению финансами в церковной организации. Uh-huh. И в том числе мы заденем и затронем тему, будет ли хорошим свидетельством, будет ли полезным, будет ли в конце концов библейским подход, когда средства церковной организации можно инвестировать на внешнем рынке. То есть не оставлять просто в валюте, потому что покупка валюты, ну, даже рублей, просто в рублях оставлять, это тоже инвестиция, это инвестиция в рубль. Uh-huh. Можно ли куда-то вовне, например, выходить на фондовый рынок, используя средства церковной организации? Щекотливый вопрос, провокационная часть, и на него нужно будет отвечать. Я точно вынашиваю идею, планы о том, чтобы сделать ряд публикаций, а возможно и книгу на тему христианина и инвестиции. Насколько этично заходить в те или иные области инвестиций для христианина. Какие есть плюсы, минусы, какие есть риски и принципы. Поэтому эта тема интересная. И больше даже скажу, мы с некоторыми представителями разных церквей обсуждаем эту тему. Просто практически. Есть средства, которые скапливаются на счетах религиозных организаций, и возникает вопрос, а как их можно, ну, как минимум, сохранить, например, от инфляционных процессов? Является ли это этичным, возможным? А что самое интересное, как практически это осуществить?
Разве не будет очевидным ответом на этот вопрос с точки зрения, опять же, христианского богословия, и я, опять же, не спорю с тобой, да? Я, скорее, тут занимаю сторону тех людей, которые уже за кадром нашей трансляции уже об этом сейчас говорят и кричат в мониторы, да, где бы они, или, там, не знаю, в телефон, где бы они не смотрели нашу трансляцию, что самым правильным вариантом эти деньги вложить, это отдать их бедным, нуждающимся, нищим, построить больницу, не знаю, или что-нибудь еще сделать в этом роде.
Но это же операционные средства. А на что будет существовать церковь через год? А если это средство на покупку дома молитвы? А может быть, на открытие новой церкви? А может быть, на другие, в хорошем смысле, церковные проекты? Но просто эти средства, они в том или ином виде должны быть заморожены, может быть, на несколько месяцев, а может быть, на несколько лет. Как тогда поступить? Как, может быть, отсчитаться перед теми людьми, которые делали целевое пожертвование, а цель, она выполнима не за короткие сроки? Угу. Раздать, так и сказать, пожертвователю? Тут много вопросов.
Постараемся. Хорошо, спасибо тебе большое. Я надеюсь, эта книга скоро выйдет. Я тоже буду ее держать в руках, так же, как и эту книгу. Книгу «Финансовое богословие. Личные финансы». Сайт mmbf.online. Заходите на него, узнавайте подробности. Ты не сказал, между прочим, ничего, ни слова про время и точную дату вебинара. Она неизвестна еще. Это... Или все-таки ты можешь хоть какую-то конкретику сказать?
Это 12 апреля, день космонавтики. И я думаю, что вы запомните, поскольку день праздничный. Время, я могу ошибиться, но, по-моему, это 7 часов вечера, может быть, 8 часов вечера. Да, следите, подписывайтесь на мой канал, следите за анонсами, и вы точно не пропустите.
Телеграм-канал как называется? Куда можно зайти, подписаться, чтобы быть в курсе?
Все ссылки на все информационные ресурсы, они находятся на mmbf.online. Вы просто в браузере вбиваете mmbf.online. Там есть переход и на Инстаграм-канал, на Телеграм-канал, на сайт, на YouTube, на все наши информационные ресурсы.
Спасибо большое, Роман, за этот вопрос. Так, приветствую. Сколько кошельков, в кавычках, на основании Писания, если такое есть, должно быть в семье? Иначе говоря, деньги у кого должны быть, у мужа или у жены?
Ну, что касается основания Писания, все-таки я рекомендую прочесть книгу, да, это долгий вопрос, поскольку это все-таки вопрос основания. В Писании, конечно же, не сказано вот так о кошельках и о возможности вести семейный бюджет, но я вам просто скажу, используя в том числе и светскую практику, что ведение в семье раздельных бюджетов – это мина замедленного действия. И я не рекомендую это делать. Все-таки бюджет должен быть общим. Но что такое бюджет? Бюджет – это не один кошелек. Бюджет – это одна таблица, где вы точно знаете и открыты в семье друг перед другом, супруги открыты друг перед другом, куда и какие траты, куда и на какие траты направляются ваши заработанные средства. Угу. Но у каждого из членов семьи, в том числе у супругов, есть отдельная статья, которая называется «Это мое, мои карманные расходы, на что бы там ни было». И вы просто прозрачны друг перед другом. То есть у вас физически это могут быть два счета, два кошелька, две карты или 10 карт, неважно. Но все сводится в одну агрегированную табличку, и неважно, бумажная, в электронном виде или в каком-то вам доступном, где вы друг перед другом можете всегда отчитаться, и, что самое главное, вы ключевые финансовые решения принимаете всегда вместе. Вот что такое совместный семейный бюджет. И это как раз-таки библейски. Но почему это библейски, я все-таки рекомендую вам прочитать книгу.
Да, спасибо. Оксана Дьякова пишет, очень хорошая тема. Спасибо большое, Оксана, вам за комментарии. Лайк, репост я прошу вас сделать и продолжать комментировать нашу трансляцию. Любовь Ружила пишет в комментарии. Вебинар 12 апреля в 20:00. Вот точно дата, время известное. Ссылку на вебинар или страницу регистрации, наверное, можно будет найти на ресурсах Романа Шемпеля. mmbf.online-сайт. Там же будет ссылка на телеграм-канал. И на все возможные ресурсы, на которых присутствует Роман, там тоже будет ссылка на вебинар конкретный, да? Это в Zoom, скорее всего, будет, да, вебинар или на YouTube?
Скорее всего, да. Не я организатор, поэтому не могу сказать.
Не, ну окей, но там на этом вебинаре предполагается какой-то живой диалог, чтобы люди могли вопросы задавать, прям, да? И уточнять, да. Чтобы... Ага. Это тоже, мне кажется, очень важно для людей, которые хотели бы поприсутствовать на нем. Отлично, друзья, покупайте книгу, как это сделал я, комментируйте, ставьте лайки, репосты и продолжайте. У нас осталось 8 минут до конца эфира. Я напоминаю о том, что у нас есть ссылка в описании к этой трансляции, ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Голоса народа» и «Теос Медиа» в частности. Мы зависим от вас, от ваших лайков, репостов, комментариев и в том числе от ваших финансов, потому что наш проект исключительно благотворительный, существует за счет пожертвований. Поэтому, друзья, если у вас есть какое-то побуждение, порыв это сделать, то вот в описании ссылка, где это можно все осуществить либо однократным переводом, либо ежемесячным каким-то платежом. Также напоминаю о телефоне доверия 8-800-333-1706. Это телефон доверия, не финансовые консультации, друзья мои. Это телефон доверия для людей, которые нуждаются в помощи, в поддержке, в духовной. И звонок по России абсолютно бесплатный. Вот такая книга классная. Очень интересные цвета, выбранные. Не знаю, почему-то у меня ассоциация с пауками, с какими-то насекомыми, когда я смотрю на эту книгу. Я не знаю, почему, это что-то из детства, наверное, пришло. Отличные две темы рассматриваются в этой книге. Финансовое богословие – это большая часть этой книги, ну, по объему, по крайней мере, где как раз-таки Роман, насколько я понимаю, разбивает все мифы, легенды и предубеждения нас, как христиан, по отношению к финансам. И вторая часть – личные финансы, которая, собственно говоря, нас и учит, как ими распоряжаться и что с ними делать. Были, Рома, были ли у тебя какие-то, знаешь, как бывает, вот когда проповедь готовишь, наверняка ты с ним встречался, ты подходишь к тексту с каким-то уже мнением, скажем так, о нем, да, ты же наверняка его читал 5000 раз уже до этого, и в процессе исследования темы ты начинаешь менять свою точку зрения очень сильно, какое-то открытие, да, у тебя происходит. Был ли у тебя такое при написании этой книги, ты ее писал с каким-то изначальным мнением, а потом бах, и в процессе написания ты все поменял?
Да, да. Ну, например, Второзаконие, 15 глава, с 7 по 9 стих, где, напомню, что Второзаконие – это закон. Это закон, который обязателен к исполнению человеку, который называет себя верующим в Бога, сотворившего небо и землю. Это то, что было обязательно для исполнения иудеям. Это то, что оставлено нам как образ и принцип для сегодняшних верующих в единого Бога, Творца неба и земли, спасенных по благодати Иисуса Христа. Итак, там сказано, например, о том, что верующий иудей должен давать внимание в долг иудею, который находится в нужде. Не благотворить, а давать именно в долг. Почему? Почему всемогущий, любящий долг Бог призывает одних верующих кредитовать других верующих? На каких условиях, с какой мотивацией и какие принципы мы для себя сегодня можем из этого извлечь?
Угу. Спасибо тебе большое. Вопрос еще тоже в комментариях. Кто все-таки должен заниматься финансовыми в семье, мужчина или женщина? Принципиально ли это или не принципиально?
Ну, смотрите, давайте так, фундаментально. Я постараюсь коротко на этот вопрос ответить. Мужчина занимает лидирующую роль. Он должен занимать лидирующую роль. Он призван к этому, в том числе и в семейных отношениях. Что касается финансов, операционно неважно, кто управляет деньгами. Повторюсь, это единая агрегационная табличка, если уже совсем упрощать бюджет. Mm-hmm. Это вот единая точка сбора информации о финансовом положении дел в семье, в том числе расходов и планирования, что, собственно, из себя бюджет представляет и в чем принципиальное отличие, например, от мобильных приложений, которые дают только одну сторону. Это операционные расходы, контроль операционных расходов, но не дают другую сторону, например, планирование, гибкое планирование, то, что позволяет, скажем, сделать бумага либо электронные таблицы. Вот кто имеет к нему доступ к такой таблице, к такому бюджету? Все члены семьи, которые зарабатывают, имеют право голоса финансово. То есть это супруги, скорее всего. Кто будет прямо операционно вести деятельность в этой табличке, то есть менять цифры, да любой человек, ну хоть подрастающего подростка туда отправьте, дочку или сына, неважно. Но точно есть те люди, которые имеют право голоса и с которыми должны советоваться. Вот кто это будет? Ну кто в вашей семье глава? Кто должен принимать ответственные решения? Если это муж, и это здорово, тогда он тоже, точно и тоже должен принимать финансовые ответственные решения. Та или иная статья, куда она будет направлена, куда будут отправлены остатки по этой статье, что нужно будет предпринять, если по этой статье возник дефицит, как нужно будет запланировать ту или иную покупку, как это разбить. То есть здесь все-таки с точки зрения принятия решения, вот управляет финансами, это не значит, что это операционист, который вносит цифры. Это может делать и жена. Но хорошо, если муж все-таки, он вот тот человек, за которым последнее слово. Угу. Вот это принципиально. И вот это по-библейски.
Да, спасибо тебе большое за такой ответ. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Я напоминаю о том, что 12 апреля в День космонавтики в 20:00 будет вебинар Романа Шемпеля по этой книге. Я думаю, что, скорее всего, он выйдет за пределы этой книги в любом случае. Там можно будет задать вопросы ему лично. И подробностях можно будет узнать на сайте mmbf.online. Там же будет скоро ссылка на сайт, на страницу, где можно будет приобрести вот эту книгу вместе с рабочей тетрадью. Я рекомендую сделать и то, и другое, да, покупить и эту книгу, и вторую книгу, для того, чтобы вы могли более полно погрузиться в смысл, да, в то, что там в этой книге написано. Всегда, когда вы отвечаете на вопросы, формулируете мысли, вы гораздо лучше понимаете все то, что там написано в этой книге. Поэтому лучше... Я бы даже рекомендовал в следующих выпусках этой книги не отделять одно от другого, а сделать это все в одном, под одной обложкой. Пусть чуть подороже это будет стоить, но зато люди получат сразу же все. Потому что я, когда покупал эту книгу, я думал, а купить или не купить рабочую тетрадь? Потом подумал, все-таки... что куплю, потому что это будет гораздо лучше и полезнее для меня лично, и для тебя тоже, если я сделаю то и другое. Спасибо тебе большое. У нас осталось полторы-две минуты, Рома. Что бы ты, может быть, порекомендовал, сказал бы, как последнее слово, значит, на суде от автора этой книги, от человека, который с финансами занимается уже много лет, для всех нас, и христиан, и нехристиан. Вот последние полторы минуты.
Да, я, собственно, отвечу словами Иисуса Христа, из 33 стиха 6 главы Евангелия от Матфея. «Ищите прежде Царство Божие и праведности Его». Ну, там сказано в синодальном переводе употреблено слово «правда», но что означает «праведность», а все это приложится вам. То есть финансы занимают важное место в жизни человека, но не должны никогда занимать в жизни верующего человека первое место. Вот о чем говорит Иисус Христос. Он говорит о приоритизации. Мы не перестанем заниматься финансами, мы не перестанем решать вопросы сбережения, инвестиций, обеспечения себя и своих семей не перестанем никогда. Но для того, чтобы этот вопрос занял свое место, важное, но все-таки свое, мы должны разобраться в приоритетах. И в частности, книга в этом помогает.
Спасибо большое. Мне тут подсказали, как можно уже сейчас зарегистрироваться на этот вебинар. Но там будет очень сложное название сайта, друзья. mmbf.ecclesia с двумя буковками «К». Как «К» русская. ecclesia.ru mmbf.ecclesia.ru. Там можно получить всю информацию о предстоящем вебинаре. Ну и mmbf.online, я уверен, там тоже будет эта информация для всех вас. Роман Шемпель, мой большой друг, супастор церкви Вифания, город Москва, и автор книги вот такой замечательной, которая у меня в руках, «Финансовое богословие. Личные финансы», был у нас сегодня в нашей виртуальной студии. Ром, спасибо, пока, до встречи.
Спасибо.
Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.